Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. 65 лет живущему в Берлине художнику-сатирику Вячеславу Сысоеву. О его творчестве рассказывает московский писатель Евгений Попов.
Вот некоторые сюжеты его рисунков. В грязном купейном вагоне сидят на лавке четыре мужика. Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. На столе пустая пол-литровка, огрызки дорожной еды. На противоположной лавке тоже четыре мужика. Соответственно, Сталин, Ленин, Энгельс, Маркс. Дурная зеркальная советская бесконечность. Чахлая лошаденка тащит по извечной российской грязи огромную суперракету. Лошаденку погоняет оборванный мятый солдатик. Играют деточки, цветы жизни, строят из игрушечного набора, сделая сам, игрушечную зону с вышками, вертухаями и так далее. А вот уже в самом делешный вертухай читает лекцию на тему «Права человека». Космонавт собирает на лунной поверхности пустые бутылки. Консервы «Орел горный» в белом соусе. Мавзолей в виде избушки на курьих ножках – к Кремлю задом, к трудящемуся передом. Лихие московские проститутки, нищие, которые побираются в международных авиалайнерах. Болваны, болваны, болваны. Цикл так и называется. Какие болваны в стране болваний водятся? Сюжеты художника Сысоева. Во всем виновато радио. Услышав по свободе о бульдозерной выставке, он тут же сдружился с Оскаром Рабиным и другими нонконформистами. Стал участвовать в неофициальных квартирных выставках и в середине 80-х был принят в известный московский горком графиков на Малой Грузинской. Своеобразное гетто для одиозных художников, устроенное властями, чтобы выпустить пар. Печатался на Западе. А узнав в 79-м году, что на него заведено уголовное дело, исчез из Москвы. Ударился в бега и весьма успешно. Как сейчас помню, включил я 8 февраля 83-го года упомянутую «Свободу» и через глушилку услышал, что в Москве арестован художник-нонконформист Вячеслав Сысоев. Погоревал за незнакомого человека, которого замели красные. А выпустили Сысоева на свободу с чистой совестью лишь через 2 года, когда негодяй полностью отбыл назначенное ему по статье 228 сурового уголовного кодекса РСФСР наказание за изготовление и распространение порнографических изображений, каковыми были объявлены с высочайшего повеления КГБ его ядовитые рисунки. Непосредственно в день посадки Сысоев, который 4 года успешно скрывался от искусствоведов в штатском на чужой подмосковной даче, а вовсе не в Сибири или в Китае, как гласила тогда народная молва. Сысоев варил суп из венгерской уточки и заканчивал новую работу с условным названием «Три пути дороженьки». Это он изобрел такую советскую игру, типа модной тогда американской монополии, где посредством бросания фишек можно было проделать скорбный путь советского человека. От родильного дома до пунктов «Тюрьма», «Эмиграция», «Дурдом», через пункты «Школа», «ГПТУ», «Институт», «Армия» и так далее.
«Поверх барьеров». 65 лет художнику-сатирику Вячеславу Сысоеву. Впервые в эфире 31 октября 2002 года. Микрофона в Праге Иван Толстой. Начинаем с юбилейной темы. Октября исполнилось 65 лет художнику-сатирику Вячеславу Сысоеву. Сысоев божьей милостью карикатурист. Жало его графической сатиры разит безотказно. Его работы – это символы и советской, и российской жизни. Таких символов власть боится, а общество стесняется. Пока Вячеслав Сысоев сидел за свои карикатуры в советском лагере, на Западе вышел его альбом и книга воспоминаний, названная «Ходите тихо, говорите тихо». Я позвонил художнику в Берлин, где он сейчас живет, и попросил почитать для нашей программы какие-нибудь страницы воспоминаний. У телефонной трубки Вячеслав Сысоев.
Все тянет меня к прошлому, тянет. Все притягиваю за уши к своим делам известных личностей. Вот мне кажется, что Владимир Высоцкий обо мне поет. Где твои 17 лет на Большом Каретном? Я ведь действительно родился и 17 лет жил на Большом Каретном. Пистолета не было, но хулиганья и шпаны вокруг было навалом. Серое, убогое, лоповно таракани, пятиэтажное здание вмещало все. Грязь, нищету, чванство второразрядных сталинских чиновников. Жила в нашем доме и шпионка, наряду с работниками органов. Шпионка появилась в конце войны. Обитала она неизвестно как, под лестницей, на 3 квадратных метрах, отгороженных от проходящих фанерными листами. Профессия шпионки была нищенкой. Помню, точно, кончилась война, серые в серых платках и черных ботинках люди идут по каретному, а у подъезда нашего дома стоит нищенка. Вся малышня пугалась ее. Она стояла совсем беззвучно, старая и уродливая женщина с окаменелым лицом. На голове ее была какая-то интеллигентская шляпка с дырками, а рука, протянутая к прохожим, мелко тряслась. Так стояла она 3 года. И вдруг исчезла. Моментально по всему каретному разнесся слух. Шпионку поймали. Сообщали даже подробности. В кусках хлеба, которые ей подавали, были шифровки. Что касается шпаны, тут надо заметить, что по всей Москве тех лет шло соревнование, в каком районе ее больше. Обитатели карету, естественно, считали, что шпаны и хулиганья именно у нас больше всего. Особенно горды были обитатели дома номер 19. Именно там свирепствовал один малолетка. Звали мальчика Топтов, кличка была Мизер. Этот юный блатарь пользовался покровительством взрослых урок. Среди бела дня он мог подойти к кому-нибудь и потребовать денег. Брал, правда, немного, так, чтобы не могли приписать грабеж. Папа этого юного упыря работал в органах Лаврентия Павловича Берии. Все, конечно, знали это, и мальчику все сходило с рук. Были у нас и другие приятные личности. Длинный, с приблотненными повадками и ходящий уже в сапогах, блатной шик, Устя. Его папа работал шофером на Петровке 38, водил воронок. Родители мои всеми способами изолировали меня от дворовой компании. Результаты сказались очень быстро, меня стали презирать. Во двор я почти не выходил, у шпаны свои игры. После смерти отца родного произошли в каретном кое-какие изменения. Пропал куда-то отец юного упыря Топтова. Часть блатных замели. На углу Садового и Большого Каретного заселили иностранцами огромный дом. Тут я впервые увидел с замиранием сердца, как работают наши славные разведчики. С лестничной площадки последнего этажа нашего дома хорошо проглядывалось иностранное гнездо, центр шпионажа, диверсии и провокации. И вот около огромных грязных окон на захарканной площадке днем и ночью топтались две фигуры. Нравы в органах были тогда простые. Сотрудники ходили в форме, не снимая ее даже на заданиях. По крайней мере, те сотрудники, что следили за иностранными шпионами с высоты нашего этажа. Они просто надевали поверх формы черные драповые пальто. Сверкающие сапоги не должны были, по их мнению, привлекать внимание. Насвистывая «Мне сверху видно все, ты так и знай» веселую сталинскую мелодику, топтуны звонили в нашу квартиру. Потом, стоя в углу коридора, быстро набирали номер телефона и торопливым шепотом что-то докладывали. Жители нашей коммунальной квартиры благоговейно относились к мужественным разведчикам и старались всемерно способствовать свершению ими каждодневного подвига. Никто не выходил в коридор, когда топтуны звонили. Никто не задавал вопросов, почему кто-то топчется на площадке. Все понимали. Уехали мы с Большого Каретного неожиданно. Как-то папа привез из Финляндии какие-то штучки-дрючки. Всякие бытовые удобные мелочи. Наш руководитель Никита Сергеевич, только что пришедший к власти, очень хотел показать, что и мы не лыком шиты. Дескать, будем их догонять, перегонять и закапывать. И вот номенклатура дала указание всяким нашим гражданам привозить с Запада всякую удобную дребедень, ну, чтобы наладить выпуск тут таких же отечественных изделий. И вот папа привез несколько красивых финских пакетов со всякими баночками, железками и т.д. И к нам пришел один из помощников Хрущева. Этот аппаратчик был совсем свежий, он еще не успел забуреть. Он вошел в нашу комнату. Был он в каком-то не нашем костюме, подстрижен был как надо. Сзади снято, височков нет. Он вошел в комнату и ужаснулся. Вы живете в таких условиях? А условия у нас были самые нормальные. В комнате в 18 квадратных метров жило 4 человека. У отца и матери был, правда, туберкулез. Ну, в общем, все было как у всех. Помощник Никита Сергеевич очень расстроился, что преданные люди так плохо живут. Скоро мы переселились в роскошный дом на Калужской заставе. Опять тяну за уши великих. Ну что делать? Именно этот полукруглый с фигурами наверху ведомственный дом строил Александр Исаевич. Именно его описал в круге первом. Нет больше большого каретного. Переименован он теперь. И все-таки, где бы ты ни был, где ты не придешь, нет-нет, да по каретному пройдешь. Года 4 назад я шел по большому каретному рядом с прелестной девушкой, француженкой. Танечка работала и жила как раз в иностранном шпионском гнезде рядом с моим бывшим домом. И вот через 22 года я шел мимо своего подъезда в гости в иностранное развратное гнездо. Меня так и подмывало подняться на мой этаж и взглянуть, стоят ли там дяди в сапогах и драповых пальто. Но не стал я этого делать. Было у Танечки мало времени. Мы вошли на территорию шпионского гетто. Милиционер, пристально и запоминающе, посмотрел на меня. Потом поднял трубку и куда-то позвонил.
«65 лет» художнику Вячеславу Сысоеву. В нашей передаче принимает участие московский писатель Евгений Попов.
Вот некоторые сюжеты его рисунков. В грязном купейном вагоне сидят на лавке четыре мужика – Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. На столе пустая пол-литровка, огрызки дорожной еды. На противоположной лавке тоже четыре мужика, соответственно, Сталин, Ленин, Энгельс, Маркс. Дурная зеркальная советская бесконечность. Чахлая лошаденка тащит по извечной российской грязи огромную суперракету. Лошаденку погоняет оборванный мятый солдатик. Играют деточки, цветы жизни. Строят из игрушечного набора, сделая сам, игрушечную зону с вышками, вертухаями и так далее. А вот уже в самом делешный вертухай читает лекцию на тему «Права человека». Космонавт собирает на лунной поверхности пустые бутылки. Консервы «Орел горный» в белом соусе. Мавзолей в виде избушки на курьих ножках. К Кремлю задом, к трудящемуся передом. Лихие московские проститутки, нищие, которые побираются в международных авиалайнерах. Болваны, болваны, болваны. Цикл так и называется. Какие болваны в стране болваний водятся? Сюжеты художника Сысоева. Во всем виновато радио. Услышав по свободе о бульдозерной выставке, он тут же сдружился с Оскаром Рабиным и другими нонконформистами. Стал участвовать в неофициальных квартирных выставках и в середине 80-х был принят в известный московский горком графиков на Малой Грузинской. Своеобразное гетто для одиозных художников, устроенное властями, чтобы выпустить пар. Печатался на Западе. А узнав в 79-м году, что на него заведено уголовное дело, исчез из Москвы. Ударился в бега и весьма успешно. Как сейчас помню, включил я 8 февраля 83-го года упомянутую «Свободу». И через глушилку услышал, что в Москве арестован художник-нонконформист Вячеслав Сысоев. Погоревал за незнакомого человека, которого замели красные. А выпустили Сысоева на свободу с чистой совестью лишь через 2 года, когда негодяй полностью отбыл назначенное ему по статье 228 сурового уголовного кодекса РСФСР наказание за изготовление и распространение порнографических изображений, каковыми были объявлены с высочайшего повеления КГБ его ядовитые рисунки. Непосредственно в день посадки Сысоев, который 4 года успешно скрывался от искусствоведов в штатском на чужой подмосковной даче, а вовсе не в Сибири или в Китае, как гласила тогда народная молва. Сысоев варил суп из венгерской уточки и заканчивал новую работу с условным названием «Три пути дороженьки». Это он изобрел такую советскую игру, типа модной тогда американской монополии, где посредством бросания фишек можно было проделать скорбный путь советского человека от родильного дома до пунктов тюрьма, эмиграция, дурдом, через пункты школа, ГПТУ, институт, армия и так далее. Поужинать уточкой Сысоеву тогда не удалось, а игра канула где-то в российских ГБшных пространствах в ходе напряженной классовой борьбы советской власти с пидорасами и абстрактистами, каковыми с подачи легкого на язык Никиты Хрущева эта власть традиционно числила практически всех художников тогдашнего андеграунда, вне зависимости от их творческой манеры и, как теперь выражаются, сексуальной ориентации». Сысоев к тому времени имел бешеную международную популярность, но как-то не поворачивается язык отнести его славу за счет пиар-компании так называемых компетентных органов, травивших его как соленого зайца, но добившихся решительно противоположного результата. Арестованного художника, пока он сидел, взяла под защиту не только абстрактная мировая общественность, но и конкретные столпы искусства XX века. Ив Монтан, Ингмар Бергман, новые эмигранты Аксенов, Войнович и даже престарелый датский коммунист Херлуф Битструп. Под окнами советского посольства в Париже бушевали демонстранты. Александр Глезер выпустил в своем издательстве «Третья волна» мемуарную прозу Сысоева с характерным названием «Ходите тихо, говорите тихо». Подлинная, кстати, рекомендация лечащего персонала обитателям одного из московских дурдомов.
Радио «Свобода», выпуск «Поверх барьеров». 65 лет художнику-сатирику Вячеславу Сысоеву. В московской студии «Свободы» прозаик Евгений Попов.
Сейчас Вячеслав и Лариса Сысоевы живут в Берлине. Я полагаю, что вопрос «А почему вы не возвращаетесь?» является некорректным, особенно в устах людей с короткой памятью, которые успешно под звуки гимна на слова С. Михалкова пытаются забыть все, что было тогда. У Сысоева много учеников, но еще больше подражателей, которые вечную проблему курица или яйцо решили отнюдь не в пользу маэстро. В чем легко можно убедиться, открыв отдельную страницу какой-либо отдельной московской газеты, где его старые рисунки используются на грани плагиата для сиюминутных нужд. Сысоев толст, могуч, знаменит, свободен и независим. Сысоев выпускал в Берлине литературно-художественный журнал. Его работы последних лет стали еще более виртуозными, сочетая в едином виртуальном пространстве уникальный сысоевский штрих, элементы китча и едкую фантазию бывалого автора. Как-то он написал мне: «Сейчас занят очень трудоемкой работой. Классифицирую и привожу в божеский вид сотни старых работ. Благо есть компьютер. От многих из них остались только копии или мутные фотографии. Смотрю в процессе работы на все это и понимаю, что нового-то в мире ничего нет».
снова на связи с Берлином. Вячеслав Сысоев. Страница из мемуарной книги.
Помните ли вы, москвичи, то знаменательное событие, что произошло через 3 года после разоблачения так называемого культа личности? Помните ли вы американскую выставку? Открыв свое маленькое окошко во внешний мир при помощи отцовского чемодана, я смог пролезть в дверь, что приоткрыл нам Никита Хрущев. Помните ли вы киоски на выставке в Сокольниках летом 1959 года? Там раздавали бесплатно пепси-колу. Мы уже знали тогда, что этот напиток, схожий с кока-колой, совсем не обязательно должен отравлять нашу душу. Приходили к американским девушкам, отпускающим пепси-колу, люди с бетонами. Уходили довольные, бережно неся за океанскую жидкость. Другие осторожно пили ее у киоска. Некоторые морщились, выплескивали на тротуар. Ругались матерно. Толпились около гидов, что рассказывали о преимуществах американского образа жизни. Гиды отвечали на все вопросы, даже на самые враждебные. Даже на вопросы, почему у них негров вешают. И все это так ловко у них получалось, что вроде бы все у них хорошо, даже если и плохо. Стояли люди, потели, слушали, спрашивали, думали. Отходили и снова подходили. И не боялись задавать вопросы. И это все через 6 лет после смерти Сталина. Я слушал одного гида и спросил потом его фамилию. Мне хотелось знать, не русский ли он. Оказался русский, по фамилии Сватковский. Из-за этого гида меня и взяли на учет органы. Нет-нет, никто не фотографировал меня, когда я стоял рядом с ним. Никто не уличал меня в недозволенных контактах. Я сам во всем виноват. Я написал письмо одному своему родственнику в Сибирь. Он, молодой журналист, только что кончивший МГУ, уехал в Сибирь жить и работать. Он писал статьи о трудящихся крупного индустриального центра. Я написал ему письмо, очень откровенное. Эта выставка произвела на меня сильное впечатление. Я начал тогда интересоваться живописью и увидел вдруг воочию современное искусство, картины Поллока и его Танги. Я написал в Сибирь то, что я чувствовал в момент, когда заходил в павильоны. Я писал, что мне все надоело, я хотел бы жить к западу от линии Мурманск-Ужгород. Прошло время, ответа я не получил. Письмо, как оказалось, попало не по адресу. Его вскрыли случайно в каком-то сибирском общежитии, потом отдали почтальону. Тот прочел и отдал милиционеру. Тот прочел и отдал в местные органы. Там переполошились и отправили письмо в Москву. И вот в Москве в начале 1960 года вызвали на допрос автора письма, а также моего отца. Он в это время работал редактором отдела культуры газеты «Труд» и секретаря парторганизации «Труда» товарища Н. Отправились на Лубянку на служебной машине из «Труда». Папе подавали к тому времени персональную «Волгу». Никто не знал, зачем вызывают. Прошли сталинские времена. Все знали, что не сажают. А если и сажают, то мало. Но было тревожно на душе. Я мысленно перебирал свои прегрешения. Но вроде бы не было ничего такого. Отдали паспорта в здании на Малой Лубянке. Получили взамен пропуска. И мы вошли в огромное здание органов. Беседу со мной вел полковник с седыми висками и ласковым прищуром. В жизни, как в детективе. Он поинтересовался у отца, как он мог воспитать такого негодяя. Потом спросил у меня, действительно ли я хочу жить к западу от обозначенной в письме линии. Многословно и путанно, угрюмо глядя в пол, я объяснил, что в момент написания у меня болел желудок. Несмотря на разоблачение культа, портрет великого гения висел над полковником. Впрочем, были и другие портреты. Сталин смотрел на меня пронзительно, казалось, еще секунда, и добродушно приподнятая бровь его нахмурится, отеческая улыбка превратится в оскал, и он скажет: «Арестовать и расстрелять со всей семьей». Секретарь парторганизации нервно ходил по кабинету, стараясь не ступать на бордовую ковровую дорожку, и кричал, обращаясь к отцу: «Вячеслав, я знаю тебя со времен войны, знаю как настоящего коммуниста. Как ты мог воспитать такую сволочь?» Никто не знал этого. Кончилась беседа добрым напутствием. Я хотел забрать письмо, но полковник сказал: «Оно полежит у нас. И запомните, Вячеслав, что 8 лет назад вы так просто отсюда бы не вышли». И был этот полковник совершенно прав. 8 лет назад за письмо знакомому с описанием американского образа жизни я бы не вышел. А гид Сватковский Так, видимо, и не узнал никогда. Со своим рассказом он помог мне лишний раз убедиться, что процесс демократизации в те годы все усиливался и усиливался.
В перестройку в 1988 году появились первые публикации Сысоева в «Московских новостях». Как говорит сам художник, размером с почтовую марку. А в 89-м он уехал на собственную выставку в Голландию. С тех пор живет на Западе, в Берлине. В России Вячеслав Сысоев известен очень мало. В проигрыше от этого Россия. В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русские вопросы. Обустройство и обсчет. Перепись населения. Русский язык. Баня и парламент. Николай Бердяев и царь Давид».
Народ есть также мистический организм, соборная личность. В этом смысле народ есть нация. Она объемлет все классы и группы, всех живых и умерших. Но народы в этом смысле демократия не хочет знать и не знает. Оно совершенно не находится в поле зрения демократии. Народ может держаться совсем не демократического образа мыслей, может быть совершенно не демократически настроен. Так и бывало в истории при органическом состоянии народа. Демократия есть уже выхождение из органического состояния, распадение единства народа, раздор в нем. Демократия по существу механична. Она говорит о том, что народа как целостного организма уже нет. Демократия берет человека как арифметическую единицу, математически равную всякой другой. Для нее народ как органическое целое распадается на атомы и потом собирается как механический коллектив. Народ не состоит из арифметических единиц и атомов. Народ есть иерархический организм, и в нем каждый человек есть разностное существо, неповторимое в своей качественности.
Получается, что Бердяев в этот период своего духовного развития мог бы подписаться под приговором, вынесенным царю Давиду, вымышленным персонажем Томаса Манна. Приведенные слова из его книги «Революционных лет. Философия неравенства». Это была острая реакция Бердяева на распад страны в революции, на крах всех социально-культурных образований, созданных веками национальной истории, на революционный хаос. Большевики понимались как чистые разрушители, нигилистические анархисты. Их строительный проект тогда еще не был понятен, просто не был виден. Но такой проект был и в конце концов начал осуществляться. Большевики сумели создать новый миф и на его основе некое новое, даже как бы и органическое единство. То, что жизнь в такой наново объединенной целостности была невыносима для людей со сколько-нибудь развитым индивидуальным сознанием, доказала утопичность мышления не только коммунистов или, скажем, национал-социалистов, но и высоких интеллектуалов в век массового общества и демократии, мечтавших о возвращении к неким органическим формам социального бытия. Арифметика обернулась конечной правдой. 2 × 2 оказалось все-таки 4. Перепись даже и метафизически предстала нужной. Следует только народ считать, подсчитывать, а не обсчитывать.
«Русские вопросы» подготовил и ведет программу Борис Парамонов. Эфир 31 октября 2002 года. «Русские вопросы. Обустройство и обсчет». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Недавно было объявлено о проведении Всероссийской Олимпиады, долженствующей повысить интерес молодого поколения к русскому языку и отечественной истории. Дело благое, но, как всегда, вызывающее вопросы и опасения, как все, что выходит на свет в качестве инициативы российского начальства. Уже раздался сакраментальный вопрос, а судьи кто? И последовали примеры из нынешних школьных учебников, в которых крокодил называется земноводным, Афины объявляются столицей античной Греции, а про пчел говорится, что каждый из них может стать трутнем. Просвещенные либералы высказывают также обычные опасения насчет возможности превращения этой Олимпиады в шовинистическую кампанию. Можно подчеркнуть и другое немаловажное обстоятельство. Какие нормы русского языка можно привить молодежи, когда ежедневная пресса демонстрирует поразительные этих норм нарушения? Я не говорю о так называемом «стебе», который сделался едва ли не изысканным стилем нынешних, иногда и высоколобых газетчиков, или о появлении нового жаргона, подчас дающего неожиданные невероятно эффектные словосочетания. Например, «кинув Сорокина, идущие вместе пиарят». Ей-богу, это может восприниматься как поэзия гениального абсурдиста. Но у нас речь сейчас просто о неправильном словоупотреблении. Особенно не везет предлогам и приставкам. Кто не говорит сейчас о руководящих персонах? Он во власти. Тогда как находиться во власти значит быть не начальствующим, а подчиненным, не господином, а рабом. Начальник у власти находится. Или нынешний шедевр рекламы и бухгалтерской практики, объявление. Наша аудиторская фирма произведет аккуратный и быстрый обсчет ваших активов. Обсчитать по-русски значит обмануть, надуть, а не подразумеваемое подсчитать. Может, эти аудиторы как раз таким жульничеством и занимаются. Все возможно по нынешним временам. Тут даже каким-то реализмом отдает. Но совсем по-другому воспринимается этот, так сказать, неологизм, когда его обращают ко всей стране, к народу. В России идет обсчет населения, то есть проводится перепись. Ведь тут в жульничестве можно заподозрить уже не какую-нибудь аудиторскую фирму, а весь правящий режим. «Язык мой, враг мой». Или по-другому, бессознательное проговорилось, фрейдовская молвка, открывшая тайные мысли руководителей, тех, что во власти. Во власти доллара, как был переименован один так называемый трофейный фильм во времена Сталина. Тем временем выясняется, что в Москве, например, население значительно на 600-700 тысяч больше того, что указывается в счетных листах. Многие не хотят подвергаться переписи, то есть обсчету. И, скорее всего, как раз такого типа люди, которые сами кого угодно обсчитают. Нелегальные мигранты. Но мотив такого уклонения вполне понятен, до крайности эмпиричен. Есть, однако, в переписи, как таковой, своя мистика. Об этом известно еще с седых библейских времен. Читаем вторую книгу царств, глава 24.
«Гнев Господень опять возгорелся на Израиль, и возбудил он в них Давида сказать. И сказал царь Иоаву, военачальнику, который был при нем, пройди по всем коленам Израилевым от Дана до Версавии, и исчислите народ, чтобы мне знать число народа. И обошли всю землю, и пришли через 9 месяцев и 20 дней в Иерусалим. И подал Иоав список народной переписи царю. И оказалось, что израильтян было 800 тысяч мужей, сильных, способных к войне, и иудеян 500 тысяч. И вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу, «Тяжко согрешил я, поступив так, и ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я». И послал Господь язву на израильтян от утра до назначенного времени, и умерло из народа от Дана до Версавии 70 тысяч человек».
Почему царь Давид почувствовал, что его решение греховно? Почему Господь послал язву на исчисленных иудеев и израильтян? Этот вопрос обсуждается, среди прочих, на высокоумных вечерах немецких интеллектуалов 20-х годов, времен Веймарской республики, в серьезность и жизнеспособность которой не верит до смешного никто из этой элиты. Я ссылаюсь, понятно, на роман Томаса Манна «Доктор Фаустус». Один из подобных умников вспоминает как раз перепись царя Давида.
В том-то и дело, что Давид был уже не менее чужд изначальному и не меньше, чем Соломон, поглупел, чтобы не сказать «загрубел». Он ничего не знал о динамических опасностях народной переписи и, устроив ее, вызвал тяжелый биологический удар, эпидемию, смерть, как заранее очевидную реакцию метафизических народных сил. ибо настоящий народ просто не выносил такой механической регистрации, разложения динамического целого на безликие нумерованные единицы.
Я надеюсь, меня не поймут в том смысле, что вот, мол, провели перепись и жди теперь каких-нибудь стихийных бедствий. Бедствия российские, как стихийные, так и организованные, не от переписи нынче возникают. В речах цитированного интеллектуала перепись всего лишь метафора. Вспомним, что он говорит о царе Давиде, что тот, как и Соломон, был уже чужд изначальному, то есть мысли о народе как нерасчлененном целом, некоем органическом единстве. Это черта мифического сознания, не знающего личности, выделенности из целого. Реально существует не я, а мы. Мы – субстанция, я – акциденция. Первое необходимо, второе – случайно. Это в плане метафизики, а в плане этики – общее, народное, ценнее, чем личное, индивидуальное. «Единица – ноль!» – восклицал революционный поэт. Вот о том и речь. Система ценностей и нормы сознания в коммунистической России были возвращены к мифологической архаике. В словах Маяковского есть убеждающий пафос. Стихи эти прежде всего хороши. Единица – ноль. Так мог сказать и ретроградный джентльмен из «Записок из подполья», считавший, что дважды два – пять. Здесь чувствуется сила, вызов, готовность идти против кого и чего угодно. Но вот миновали времена и сроки, и другой поэт времен позднего застоя уже не может писать красиво, а пишет так. «Дай-ка курицу зажарю, жаловаться грех, да ведь и не жалюсь, что я лучше всех. Прямо совестно, нет силы, вот поди ж ты, на, цельную курицу сгубила на меня страна». Мысль о примате общественного над личным вызывает уже издевку, замаскированную как угрызение совести индивидуалиста, осмелившегося без санкций страны съесть курицу. Куру, как сказали бы его реальные прототипы. Но здесь мы ушли вперед, удалились от времен, когда в Германии вспоминали недобрым словом расслабленных индивидуалистов Давида и Соломона, а в России вопрос о праве личности считаться прежде всего с собой вызывал не только гнев, но и искреннее недоумение. И в обоих случаях отрицалась основная посылка демократии. Но сложность состояла в том, что демократии противопоставлялось не иерархическое, грубо говоря, классовое общество, не верхи такового, а компактная масса, народ, нация. То есть имела место реставрация мифа мышления, проведенная не тружениками от станка и блуга, а интеллектуальной элитой. И та же элита назвала такую реакцию новым средневековьем. Вот что писал творец этого, как теперь говорят, слогана и автор одноименной книги Николай Бердяев.
Народ есть также мистический организм, соборная личность. В этом смысле народ есть нация, она объемлет все классы и группы, всех живых и умерших. Но народа в этом смысле демократия не хочет знать и не знает. Оно совершенно не находится в поле зрения демократии. Народ может держаться совсем недемократического образа мыслей, может быть совершенно недемократически настроен. Так и бывало в истории при органическом состоянии народа. Демократия есть уже выхождение из органического состояния, распадение единства народа, раздор в нем. Демократия по существу механична. Она говорит о том, что народа как целостного организма уже нет. Демократия берет человека как арифметическую единицу, математически равную всякой другой. Для нее народ, как органическое целое, распадается на атомы и потом собирается как механический коллектив. Народ не состоит из арифметических единиц и атомов. Народ есть иерархический организм, и в нем каждый человек есть разностное существо, неповторимое в своей качественности.
Получается, что Бердяев в этот период своего духовного развития мог бы подписаться под приговором, вынесенным царю Давиду, вымышленным персонажем Томаса Манна. Приведенные слова из его книги «Революционных лет. Философия неравенства». Это была острая реакция Бердяева на распад страны в революции, на крах всех социально-культурных образований, созданных веками национальной истории, на революционный хаос. Большевики понимались как чистые разрушители, нигилистические анархисты. Их строительный проект тогда еще не был понятен, просто не был виден. Но такой проект был и в конце концов начал осуществляться. Большевики сумели создать новый миф и на его основе некое новое, даже как бы и органическое единство. То, что жизнь в такой наново объединенной целостности была невыносима для людей со сколько-нибудь развитым индивидуальным сознанием, доказала утопичность мышления не только коммунистов или, скажем, национал-социалистов, но и высоких интеллектуалов в век массового общества и демократии, мечтавших о возвращении к неким органическим формам социального бытия. Арифметика обернулась конечной правдой. 2 × 2 оказалось все-таки 4. Перепись даже и метафизически предстала нужной. Следует только народ считать, подсчитывать, а не обсчитывать.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Русские вопросы. Обустройство и обсчет. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Тот же сюжет о первоначальности, то есть истинности, метафизическом примате общего, единого, над частным, индивидуальным, можно повернуть и немного легкомысленней, имея в виду не террор, неизбежно сопровождающий такого рода социальные проекты, а как раз нечто изначальное – быт и нравы народа. В последнем номере «Нового мира» я обнаружил несколько слов о себе, произнесенных главным редактором журнала Андреем Василевским. Сославшись на одну мою радиопередачу, он уличил меня в неправильном употреблении слова «пространщик». Я вспоминал один рассказ Платонова, в котором герой никак не мог после войны до дома доехать. Его по пути задержала некая Маша, дочь пространщика. Я счел это слово то ли железнодорожным термином, каких много у Платонова, то ли неологизмом гениального писателя. Андрей Василевский не без удовольствия указал мне, что пространщик – это банный мужик, подающий клиентам простыни. Охотно и с благодарностью принимаю эту поправку. Только по своей застарелой привычке не могу отделаться от одной мысли. А почему это Платонов, говоря о соблазнительной женщине, ассоциирует ее с мужской баней? Дальше больше. Василевский назвал меня олицетворением западного недоумения перед загадочной Россией. Но если человек не знает редкого архаического слова, это совсем не значит, что он какой-то уж совсем не русский. Что такое баня, я и богу знаю, и в том же пространке, то есть предбаннике, бывал. Да и в Америку я уехал, узнав по слухам, что бани там хорошие, и теперь хожу в белоснежных портянках». Василевский, надо думать, и сам в академический словарь залезал, чтобы узнать про этих пространщиков. Ну, а я ему в ответ не академического Розанова.
Благочестивый составитель нашей первой летописи записал, что когда святой Андрей Первозванный пришел на север Черного моря и водрузил в пределах нынешней России крест, конечно, осьмиконечный, он нашел уже здесь любимый народный обычай – баню. Именно летописец записал, что нецые человеки, натопив до невозможности огромную кирпичную печь и наплескав туда воды, входят в облака горячего пара и долго и больно хлещут себя веником. С тех пор много воды утекло, но баня стоит. Князья воинствовали, Москва их смирила, Москва померкла, но баня все стоит». Вся Россия преобразована, но баня не преобразована. Баню очень старались выкурить. Лже-Дмитрий I игнорировал ее. Отечественные писатели смеялись над нею, указывали на заграницу, что вот за границей. Но баня устояла. Мало того, она пошла сама за границу, потребовала экспертизы докторов и теперь, заручившись всеми патентами, менее чем когда-нибудь думает уступить натиску цивилизации. Баня глубоко народна. Я хочу сказать, русского народа нельзя представить себе без бани, как и в бане, собственно, нельзя представить никого, кроме русского человека. То есть в надлежащем виде и с надлежащим колоритом действий. Если вы хотите кого-нибудь сделать себе приятелем и колеблетесь, то спросите его, любит ли он баню. Если да, можете смело протянуть ему руку и позвать его в семью вашу. Это человек камильфо. Обычай бани есть гораздо более замечательное явление, нежели английская конституция. Во-первых, баня архаичнее. то есть с точки зрения самих англичан, почтеннее. Она более, нежели конституция, историческая камильфо. Во-вторых, она демократичнее, то есть более отвечает духу новых и особенно ожидаемых времен. Идея равенства удивительно в ней выражена. Наконец, английская конституция для самых первых мыслителей Европы имеет спорные в себе стороны. Баня никаких таких сторон не имеет. Но самое главное, в то время как конституция доставляет удовлетворение нескольким сотням тысяч и много-много нескольким миллионам англичан, то есть включая сюда всех избирателей, баня доставляет наслаждение положительно каждому русскому, всей сплошной массе населения. Наконец, она повторяется каждые две недели, тогда как наслаждение парламентских выборов, проходящих живительной баней по народу, получается несравненно реже. Мы уже не говорим о том, что выборы – суета, грязь, нечистота, во всяком случае, тревога и беспокойство для всех участвующих. Баня для всех же – чистота и успокоение.
Неясно ли, что в этом варианте разговор о субстанциальном единстве народа куда более приемлем, чем в рассуждениях очень реактивного Бердяева о нации как органической целостности или, скажем, Корсавина о симфоническом строении общества. Баня действительно спокойная и невинная, и ее органика не соблазняет нарушать ее нынешним царям Давидом, разве что считать таковым Андропова, насылавшего на купальщиков, если не язву, то милицейские патрули, за что ему и собирается сейчас поставить памятник на Лубянской площади. Конечно, в тексте Розанова можно обнаружить некий идеологический запал. Это противопоставление органической русской бани английскому парламенту, осуществляющему то самое количественное сложение что-то волящих, но лишенных качества арифметических единиц. Но ведь Розанов так писал, что никаких претензий по части мировоззрения ему предъявить невозможно. Это только русская сверх всякой меры политизированная интеллигенция умела находить в его писаниях какую-то реакционность. Но он так же реакционен, как деревенская бабка, живущая у городских родственников и пекущая им пироги, как нянька Марина из чеховского «Дяди Вани». Вы попробуйте прожить без такой бабки. Можно, конечно, ввиду всяческих самоновейших кухонных атрибутов, но как-то уж очень неуютно все эти автоматизированные дишвошеры и фуд-процессоры по сравнению с бабкой. Между прочим, русского человека в Америке угнетает больше всего не отсутствие общественных бань, они, кстати, есть при бытовых спортклубах, а здешняя манера жить совсем уж мононуклеарной семьей, без бабок и дедок. И наоборот, жить в тесноте, да не в обиде, это и есть так называемая русская правда. Не коммунизм даже, а коммунальность. Поверьте, американская жизнь, в которой для редкой встречи с внуками приходится преодолевать на автомобиле этак сотню миль, такая же крайность, как советская коммуналка. Россия, как и Америка, велика и обильна, но русские любят тесниться, кучковаться. Должно быть, это как раз реакция на устрашающие российские пространства, жертвой которых, по известному афоризму, стала Россия. Жить своим домом, своей крепостью требует острого индивидуализма, а в России индивидуалисты только Бердяев и бандиты. Сейчас будет еще одна длинная цитата, которую я попытаюсь свести в одно нынешней темы. Это из книги Александра Жалковского «Мемуарные виньетки». Ученый-литературовед-лингвист рассуждает о сочинении Солженицына «Как нам обустроить Россию», вернее, даже о названии этого текста.
«Общая колодка ленинская. Как нам реорганизовать рабкрин?» Солженицын, 1918 года рождения, ходил в советскую школу с середины 20-х до середины 30-х. Потом учился в советских вузах, в том числе в ИФЛИ. Но марксистское, административно-западническое реорганизовать ему теперешнему, конечно, не вжило. И он заменяет его исконным по духу «обустроить», а отталкивающую аббревиатуру «рабкрин» – «России». Но, как и рабкрин, обустроить несуществующее слово, неологизм. Ни у Ушакова, ни у Даля, ни в 17-томном академическом его нет. Точнее, типичный солженицынский неоархаизм. Немного нескладный, самодельный, но, в общем, понятный. В нем слышится что-то бедняцкое, зэковское. Представляется какое-то затыкание дыр старой ветошью. Скромно, но просто. Зощенко и не дует. Действительно, несмотря на двухэтажную приставку, обустройство явно имеет в виду обойтись минимальными средствами, как само это слово обходится чисто русским языковым материалом, не прибегая к иностранному. Обернуться имеющимся с той же нехитрой солдатской обстоятельностью, с какой нога обертывается портянкой. Действительно, обустроить – не перестраивать. Обустройство предполагает, что обстановкой уже обзавелись, остается только обшить стены досками, обнести двор чистоколом, и все образуется. Я недаром нажимаю на приставку «об». В ней, особенно рядом с «нам», отчетливо звучит общинное, округлое, самодостаточное, каратаевское начало, желание отгородиться от посторонних, справить обутку, обиходить деток, в тесноте да не в обиде, с миру по нитке, голому рубашка, по одежке протягивай ножки. Это та же нарочито русская утопия, что в Ильфовском съел тельное, надел исподнее и поехал в ночное, только еще посконнее и безнадежнее.
Против чего можно и нужно возразить в этом блестящем аналитическом тексте, так это против указания на утопичность такого проекта, такого русского стиля. Это не утопия, а самый настоящий реализм. В России не живут, а выживают. А выжить легче, если потребности ограничены самым насущным. В этом случае гораздо меньше вероятность обсчитаться и быть обсчитанным.
Радио «Свобода» вы слушали выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов. Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Hey, lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. «Радио Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человеками и вправо», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.